Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», передача «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня непридуманные истории будут в основном из Среднего Востока и из Ближнего Востока немножко. В общем, везде, откуда доносятся тревожные вести. Мы, программа не политическая, но тем не менее мы не можем не заметить бегство огромного количества людей из Афганистана вместе с странами, с вооруженными силами стран НАТО. И, соответственно, не только трагический характер этого бегства, но и трагические возможные последствия для той цивилизации, на руинах которых, остались сами афганцы. Я повторяю еще раз, мы не будем говорить о промышленном производстве, о торговле, о культуре даже сегодня, а скорее поговорим о том, что за 20 лет, в отличие от десятилетия Шурави, нашего присутствия, там наверняка, я так вот уже слышал кое-что немножко, остались христиане. Те афганцы, простые, обычные люди, которые наверняка с помощью миссионеров, ну или просто по другим причинам, обрели какую-то вот свою веру. Соответственно, скорее всего, я так полагаю, большинство миссионеров, людей, которые организовали эти небольшие группы, конечно, вынуждены были покидать страну вследствие того, что к власти пришел другой режим, гораздо более жесткий по отношению к любому инакомыслию. Уже есть факты расстрела некоторых комиков, актеров, в общем, и прочих людей, которые, как некогда мы знаем, что когда к власти пришел Мохаммед, были уничтожены все поэты, потому что они высмеивали его привычку пользоваться духами. Другими словами, неизбежное бегство. Бегство в связи с опасностью для жизни. Вот тема сегодняшнего эфира. И, как следствие этой темы, рассуждение о том, насколько это вообще, говоря, оправдано, и насколько это пагубно для тех, как говорил Экзюпери, мы ответственны за тех, кого приручили. То есть тем людям, ну, к примеру, христианам или еще каким-то культурным небольшим организациям, которые все-таки остаются, поневоле остаются внутри страны, как им придется несолоно хлебавши. Вот об этом сегодня поговорим с Михаилом Невольным. Вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, действительно, тут сейчас мало кто может даже не то, что там точно сказать, а хотя бы предположить, как там все будет происходить, если говорить об Афганистане. Потому что ведь самое такое печальное, что в таких вот моменты, такие истории, вот там люди пытаются убежать и так далее. И, в общем-то, как правило, наиболее такие защищенные, обеспеченные люди, они-то найдут какой-то выход. Кто-то там каким-то образом куда-то переедет в ту или иную страну, еще что-то придумает. А вот которые, в общем, и когда одна власть была, как-то не удел были, и сейчас не удел, и у них там особой возможности нету. И вот это, конечно, очень печально. Потому что, ну, непонятно, действительно, пришли. И это не только дело вот в американцах и в Афганистане. Такое бывает очень часто, когда мы это так условно говоря, да, там какие-то страны куда-то приходим, пытаемся что-то там сделать, потом, что называется, прах с ног стряхиваем, говорит, да, ничего не получается, делайте, что хотите, и уходим. И в итоге получается, что люди, непонятно, кто-то поверил нам, кто-то не поверил. Такая же история была, в принципе, еще и задолго до этого, когда приходили британцы, например, в Индию. Тоже это было довольно печально, некоторые моменты, потому что вот до сих пор сейчас, ну, это, конечно, может быть не так уже очевидно, но вот если говорить о такой вот о христианстве, о христианских миссиях, у многих в Индии очень негативные такие, я не скажу воспоминания, они тогда и живы еще не были, но это такое считается вот какая-то религия оккупантов. Заехали какие-то люди, начали нас учить, тут все переломали, как мы жили, начали вводить какую-то свою культуру, религию, потом вроде отстали, куда-то ушли, не стали больше связываться, но какой-то вот такой, что называется, осадок остался. И вот с Афганистаном там мне, например, очень печально, что вот еще несколько буквально лет назад, ну, может быть, 3 года назад, 4 года назад, я периодически получаю какие-то рассылки новостные, вот такие христианские, гуманитарные всякие миссии, которые вот отчитывались, что вот мы тут, значит, там что-то организуем, мы помогаем. Кто-то даже говорил, что вот организуем церковь. И вот вопрос, а где вот сейчас эти люди? Потому что вот это уже очень важный момент, когда приходится вот как-то там заботиться вот о тех или иных там людях, верующих, неверующих, неважно, в нормальной ситуации. Тут желающих очень много, там, поехать там миссионерам куда-то или что-то помочь, какой-то, не обязательно религиозной, это может быть гуманитарная какая-то миссия. А потом, когда вдруг становится, в общем, так начинает пахнуть жареным, а как же тогда быть? И вот я просто, ну, мне даже трудно представить себе вот этих людей, которые сейчас оказались, например, вот та небольшая, это же очень маленькое меньшинство, если мы говорим о христианах, да, вот в Афганистане. Что там будет с талибами, никто ничего не знает. Понятно, что сейчас они заверяют, что все будет замечательно, но как оно будет там развиваться, толком никто понять не может. И вот, к сожалению, очень часто получается так, что люди, которые как бы вот приехали туда помогать организовывать церкви, они организовали, людей воодушевили, вдохновили, а потом вот стало опасно, и они быстренько засобирались и уехали там, кто в Россию, кто в Америку, кто в Англию, не знаю, кто там откуда приехал, где более-менее безопасно, и, в общем, где их там ни талибы, никто не достанут. И при этом оставив, по сути дела, вот тех, кому они служили, в общем-то, так, ну, в общем, на произвол в какой-то мере. Потому что если там действительно безопасно, так тогда вы продолжаете там и служить дальше. А если там опасно, так надо тогда тем более, если, вот как вы, Владимир, сказали, ответственны за тех, кого приручили. Мы, конечно, не приручили никого, но если мы говорим, что мы пришли там служить вам, помогать вам, то тем более надо помогать, если это опасная становится ситуация, если это все сложно, так тогда надо наоборот оставаться и помогать. И таких случаев много. Конечно, не все герои, да, как там какой-нибудь Януш Корчик, да, который там мог, в общем-то, спастись, но отдал жизнь свою за детей. Ну, это еще во времена гитлеризма, да, это все было. Но он пошел на смерть, потому что он не мог оставить. В принципе, ему говорили, что ты свободен, ты оставь, а все, ты-то свободен, ты как бы не с ними, мы тебя знаем. Он сказал, ну а как я могу уйти? То есть это его дети, он с ними занимался. Как это он будет потом жить, если он вот так вот их оставит, их там отправят в газовые камеры, а он будет себе там преспокойно жить. И вот, наверное, если мы говорим о такой гуманитарной миссии, о религиозной миссии, когда мы вдруг ставим такую для себя цель, я понимаю, что не все из нас должны этим заниматься. Это очень мизерная часть, которая должна ехать там куда-нибудь, не знаю, в Афганистан, там, или в Австралию, куда угодно. Но мы должны понимать, если мы туда едем, если мы хотим служить этим людям, то мы должны, наверное, ну, понимать, что нам придется, может быть, и тяжело, но мы, ну, хотя бы задать себе вопрос, а как далеко я вообще готов в этом служении идти? Не получится ли так, что как только станет опасно, я вдруг скажу, что, ну, нет, давайте-ка вы тут сами разбирайтесь, а я поеду домой.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня эта передача посвящена фактически событиям в Афганистане, а в более широком контексте просто готовностью людей, которые начинают какой-то трудный и довольно рискованный бывает путь, идти до конца. Я взял некоторые цифры, сразу говорю, что я, конечно, не ручаюсь за их точность. Всего христиан в этой стране 33 тысячи, из них, значит, одна католическая община на территории итальянского посольства и 244 евангельских общины. Ну, 33 тысячи, даже если, например, там много, конечно, иностранцев, это не так уж и много. В принципе, вот мой союз, в который я вхожу, евангельских христиан-баптистов, ну, не намного больше, что называется. Немногие христиане, живущие сейчас в этой стране, все-таки им приходится скрывать свою веру. Они помнят наизусть огромные отрывки Евангелия, как это было, кстати, и в первом веке, и молитвы, но не решаются хранить книги. Потому что эта страна так и называется, Исламская республика, там исламские законы. Так как все, кто на подозрение, время от времени подвергаются полицейским обыскам. Встречи для богослужения происходят в обстановке строгой конспирации, места собрания постоянно меняются. Мне сразу вспоминается жизнь в Советском Союзе, я уверовал в 1978 году, и вот баптисты, ну, в частности, отделенные, конечно, баптисты, они тоже постоянно меняли собрания. То на Каховской, то в Томске собирались, то там еще у одних верующих, да и в Кемерово тоже, когда меня приглашали там проповедовать, постоянно приходилось узнавать, куда идти. Такие меры, конечно, и в Афганистане не кажутся излишними, если вспомнить, что в 2006 году только сильнейшее давление мировой общественности позволило спасти жизнь Абд-эль-Рахману, афганцу, перешедшему из ислама в христианство, на которого донесли в полицию его родные, и это было при американцах. Я помню, послание с просьбами об его помиловании афганскому правительству направляли главы православных помешанных церквей, патриарх московский Алексий II, архиепископ Элладский Хризостом. В итоге католик Абд-эль-Рахман был экстрадирован в Италию. То есть вот этого католика просили главы разных церквей правительства. Но понятно, что тогда климат был помягче в этом плане. Уже 5 лет к тому времени там стоял контингент НАТО и... Правительство немножко оглядывалось. Будут ли оглядываться талибы вот на такие просьбы, непонятно. Их уверение в мягкости ими же дезавуируется. Ну, точнее, как скажем, есть политическое крыло, а есть реальные бойцы на местах, которые ведут себя очень по-разному. Вся проблема так называемого исламского напряжения там в невежественности. Когда пришел ислам в Аравийский полуостров, в некоторые другие страны в первое время, то люди книги, да, а ими считались монотеисты, христиане, соответственно, иудеи, они были в привилегированном положении, в отличие от язычников. Даже если язычник был арабом, что называется, родственником по крови, тем не менее к нему жестче относились, нежели к людям книги. Да, они не были первым сортом, да, понятно, им требовали переход в это направление монотеизма, но... В общем, они торговали, они жили. Что там они? Когда началась война в Ираке была крупнейшая христианская диаспора среди исламских стран. Больше 1 000 000 человек. И даже зам по политическим вопросам самого, значит, лидера был, все его знаем, хоть и среди национальности, это был христианин. Вот. Поэтому... Во все времена, если бы этого не было невежества, то отношение к христианам, конечно, было бы совсем иным. Но вот это невежество в истории, извините, в Коране даже, не говоря уже о шариате, вот это невежество приводит к тому, что парни из гор, которые спустились в Кабул, другие города, центры провинции, они ведут себя, ну вот как у нас, если бы, извините, где-нибудь из Кисловки народ подпил бы и разбирался бы с какими-нибудь там инакомыслящими. Они сами-то с трудом, так сказать, свои мысли формулируют. Ну что ж, вот такая ситуация случилась. Для христианства это вызов очередной. После трагедии ИГИЛ, это запрещенная организация, которая расстреливала людей, вот мы помним православных, ну коптов, скажем так, точнее, расстреливали в Египте, в Сирии были казни, казнили несколько баптистских священнослужителей, казнили на кресте, что вообще недопустимо именно по исламским соображениям, кстати. Вот я повторяю еще раз, вся причина этой дикой розни, я скажу честно, с обоих сторон все-таки, это то, что эти обе стороны совершенно невежественны и в истории, и в своей вере. Михаил Неволин.
Да, тут иногда еще, видите, когда мы говорим, там, что кто обещает, руководство, ну, надо понимать, что это не такая централизованная уж совсем организация с хорошо наложенными связями, такая, знаете, как какая-нибудь коммунистическая партия Советского Союза была, где там ЦК дал команду на местах, там какие-нибудь райкомы, обкомы и прочее. Там, я думаю, что кто там чего пообещал, как они будут к инакомыслящим, там половина людей там какого-то низового уровня, они даже и не слышали, и я не знаю, как они вообще там распространяют эту информацию при такой разрухе, когда там толком ничего не работает, ни средства массовой информации, ничего, поэтому все это, конечно, там... В одном селении может быть так, а в другом будет совершенно иначе. Никто это толком не знает. Ну и, конечно, вот когда возникает такой, конечно, вопрос, да, а что мы тут, мы же не герои все, да, вот там мы должны оставаться там, если мы пришли туда и сидеть там, значит, до конца, до последней смерти, да, вот там до последней минуты там своей жизни. Да, в общем-то, нет. Но тут ведь, понимаете, вопрос-то какой беспокоит? Беспокоит вопрос не меня, как обычного человека, а вот меня, как человека, который, например, изберет для себя вот эту стезю такую, да, вот, служить другим. Ведь, понимаете, есть такие вот моменты, когда героизм вроде бы не нужен, но все зависит от моей должности. Ну, например, вот идут там какие-то боевые действия, там враг захватывает мой город, и я там куда-то взял пожитки свою семью и убежал в лес. И в принципе это нормальное такое. Я, ну что, я тут спасаю себя, в общем, это и нормально. А если я, например, офицер, это совсем разные вещи. То есть, если я вижу, что тут на меня наступают, я бросаю своих солдат и спасаю свою шкуру. Это уже называется предательство, дезертирство. И, в общем-то, в военное время должны довольно жестко за это наказывать. Потому что я, по сути дела, предал и бросил своих солдат, которыми я должен командовать. Это просто такое вот, ну, правило. И то же самое, ну, я не знаю, если брать там вот мою сферу, да, вот если я собираюсь стать капитаном, то я должен понимать, что если вдруг мое судно там потерпит кораблекрушение, я должен обеспечивать вот безопасность эвакуации пассажиров. Я не могу оставить, если я судно, если я не уверен, что все вообще-то там пересели в спасательный шлюп. Я последний должен туда пойти, иначе просто это будет очень такое, ну, не то чтобы некрасивое, да, это просто предательство по отношению к этим людям, которые доверили мне своей жизни. Я понимаю, что трудно как-то, ну, предугадать, а как же я буду себя вести в той или иной ситуации, но хотя бы вот эти вопросы надо себе задавать. А как, если я собираюсь там, в том числе, не обязательно там быть офицером, не обязательно быть, там, не знаю, капитаном там или еще чем-то там, какую-то такую должность занимать. Но даже если я собираюсь, например, ну, не знаю, там, организовывать воскресную школу куда-нибудь, поехать там в Пакистан, в Афганистан, куда угодно. И хочу там вот с детьми заниматься, помогать им, как-то мы вместе будем там, ну, предположим, библейские уроки проводить, а потом вдруг как-то власть поменяется, и выяснится, что все это небезопасно, и что мне тогда делать? Как я готов оставаться с этими детьми? Или я тогда, ну что делать, мне надо убегать, я убегаю, они тут пускай, значит, расхлебывают, и их родители пускай выкручиваются. Вот, вот это вопрос такой очень сложный, нравственный. Я не знаю, как я бы поступил. Ну, мне немножко проще, да, я никуда не еду сейчас, и в общем, у меня, наверное, такой выбор пока мне не грозит. Но вот если бы я считаю, что если я собираюсь куда-то ехать и стать вот таким миссионером, куда-то там отправиться в другую культуру, конечно, надо сначала 10 раз подумать, а насколько вообще я предан этим людям, насколько я готов, ну, что называется, идти до конца, там, положить душу свою там, за них и так далее. Это, конечно, вопросы очень сложные, но иначе просто мы, ну, мы, как бы, понимаете, дискредитируем даже то, о чем говорим. То есть мы говорим о ценностях, о любви, о дружбе, о преданности, а потом, когда становится опасно, мы быстренько собираем свои пожитки и перемещаемся туда, где это, ну, полегче, покомфортнее, побезопаснее, можно все рассказывать, не рискуя ничем.
Да, когда в 1990 году, приблизительно начала свобода, даже маленько раньше, я разговаривал с одним из тоже давно уверовавших людей, которые захватили советские, ну, пусть не гонения, все-таки я не подвергался аресту, этого не было. Были провокации, были угрозы и так далее, но вот даже были избиения, но вот именно аресту я не подвергался. А я разговаривал с человеком, который знал таких людей, и он сказал: вы знаете, Владимир, никто не гарантирует, что что-нибудь случится подобное. Путь этот вот такой вот он. И действительно, вот мы видим на примере, пускай других деноминаций, что потихонечку это может случиться, как говорится, не только в Афганистане. Мы продолжаем говорить все-таки больше об истории гонений в этой стране сегодня и делать некоторые промежуточные выводы. Итак, в 2006 году, в этом же году, о котором я говорил раньше, афганские власти выслали из страны, послушайте внимательно, 1600 корейских христиан, прибывших в Афганистан, чтобы устроить здесь христианское шествие. Ну, всем известны корейцы, южнокорейцы, конечно, которые очень активные миссионеры. Я знаю их во Владике, я знаю их в Хабаровске, очень много в Томске. И они, когда уезжают, на свои деньги покупают дома молитвы. То есть, они уезжают тоже, у них кончается виза или другие там причины, перемещаются в другие страны, но они финансово вкладываются в те общины небольшие, которые они, ну, обычно это пенсионерские общины, в которые они вкладываются. И у нас, вот я знал несколько таких миссионеров в Томске, которые либо организовывали, либо на свои деньги покупали, пускай простые небольшие дома, но они хотя бы как-то заботятся в условиях мира в этой стране о том, что было где собираться. Они учат довольно так дотошно священнослужителей на замену. Для совершения христианских богослужений молитв в Кабуле был выделен в то время один единственный пустующий дом, но куда могли приходить одновременно христиан всех деноминаций, вот такой дом мира. Среди местных жителей, сообщают агентства, нет православных. Правда, в 1952 году, очень давно, после войны, в Кабуле появилась Международная христианская церковь, межденоминационная, опять-таки, евангелическая община. В 1959 году американский президент Эйзенхауэр в ходе визита в Афганистан просил разрешения у короля Захир-Шаха построить в Кабуле храм для этой общины, и он был построен, правда, в 1970 году, но его уже снесли в 1973 году. Еще до прихода к власти левых. В силу подпольного положения христиан там известно лишь, что есть две католические общины, две англиканские, одна община Свято-Иеговы и 240 евангельских общин, из них 124 пятидесятнические. Почему все это происходит, самое главное надо понимать. Дело в том, что по Конституции 2004 года, принятые во время, вот, скажем так, нахождения там стран НАТО, войск, Афганистан был провозглашен исламской республикой. Это означает, что правительственные чиновники, лидеры этнических групп, а там очень много и разных групп, ну, всем известны таджики, узбеки, пуштуны, религиозные деятели и простые граждане обязаны по этой конституции враждебно относиться к сторонникам любой другой религии. Я подчеркиваю любой, потому что там даже шиитами строго обращаются. Любое выражение любой веры, кроме ислама, вот в том мутазалитском толке, просто не допускается. Официально в этом мусульманском государстве нет христиан официально, кроме вот международных военных, дипломатов и работников неправительственных организаций. Тем не менее, доходит сведения, что существующие христиане, все-таки их довольно много, они обращены из ислама. И поэтому, чтобы не подвергать угрозе свою жизнь, они скрываются. Если они сказали бы, что они мусульмане, то это можно выяснить по интернету, то они на первых порах просто увольняются с работы. Это вот одно. Потом, значит, их пытаются обратить снова в ислам, что иногда означает пытки. Обращенные христианство официально считаются безумными, поэтому оказывается знакомое слово «психиатрическая больница». И, соответственно, есть и убийства, есть радикальные исламские группы, те же вот запрещенные в России талибы, кстати. Ну, и ИГИЛ там присутствует, запрещенная в России. Поэтому тут, вы знаете, весь ужас современного положения, что страны Запада, ну а Россия, Китай и Турция тем более, вынуждены ставить на талибов. Потому что они хотя бы не интернационалисты. Да, они за шариат, они строгие, но они хотя бы не пытаются выйти за границы. Это пуштунская организация все-таки. Это именно националисты-исламисты. А вот там же уже есть большие группы беженцев из исламского государства, которые там очень активно работают. Вот эти, они пытаются построить всемирный халифат, соответственно, представляют реальную опасность. И вынуждены страны и Запада, и, так сказать, страны, вот, о которых я говорил, они вынуждены вот между ними как-то, каким-то образом делать движение, потому что если сейчас талибов убрать, кто придет? Ну, понятно, святое место пусто не бывает. Придут именно те, которые воевали в Ираке и Сирии. Ну, оттуда их выбили, ну, пускай не просто 10 лет воевали, но все-таки там пустыня. А пуштунов, не пуштунов, Афганистан и одна империя пала после этого, британская, и СССР закончил свои дни вскоре, вот, и не знаю, что будет США. Почему это говорю? Потому что Афганистан победить невозможно. Из-за просто географии. Там проходы буквально все на счету. Почему, допустим, не боится сын Ахмад-Шаха, не боится талибов? Потому что вот этот самый таджикский регион, он далеко, кстати, находится от Кабула, пройти нужно, можно всего лишь по одному проколу. А горы там 8-километровые, там Гиндукуш. Там пройти невозможно. Горную страну эту взять, даже одна бомба невозможно. Потому что там такие пещеры по 200 километров. И укрыться там всегда можно. Только свои знают, что, куда и как. Это страна, лежащая в долинах. 98% это очень высокие горные территории. Вернемся к исламу, вернемся к христианству. По моему глубокому убеждению, на самом деле это родственные, очень близко родственные веры. Но вот неграмотность, может быть, насильная неграмотность, я даже не знаю, в чем здесь причина. Потому что, по идее, ведь кто такие талибы? Переводится студент. Талибы – это студенты медресе, которые восстали против Северной коалиции, но она была узбекско-таджикская. Ну, там национальные дела больше, чем связанные с религией. Вот, тем не менее, мы видим, что эти самые студенты вот таким образом себя ведут. И еще последнее. Есть такой термин гражданское общество. Во всех странах оно существует, может быть, чуть меньше его в Ватикане, чуть меньше его в каких-то странах, недавно перешедших на либеральный путь развития. Но, тем не менее, вот этот термин и это понятие неизвестно в Афганистане. Это тейповая страна, горцы, которые находятся далеко от, так сказать, современной, так там кажется, западной, пускай, цивилизации. Соответственно, решение проблем женщин – это еще более страшная проблема. Как-нибудь к ней надо тоже будет вернуться. Потому что христиан там 33 тысячи, а женщин там 17 миллионов. И что с ними будут делать вот эти изголодавшиеся мужчины с гор? Да, они же были 20 лет вели партизанскую войну, да? Тем не менее, там мужчины с очень большим либидом. Что они будут делать на территории этой страны, чем это закончится, при всей их религиозности? В общем, это религиозная война, религиозное будущее, но религиозное в таком вот очень печальном, в печальной версии, прямо скажем, в печальной версии. Я ни в коем случае не хочу в эфире упрекнуть, что в этом виноват ислам или там вот христианство, которое мы представляем. Нет, конечно, в этом виновата невежественно жестокость, и я бы сказал, ну, какой-то садистский привкус. Вот как неудивительно. Михаил Неволь, пожалуйста, если есть что.
Кстати говоря, вот вы сказали, что там исповедующие христианство там будут считаться, или считались, точнее, психически больными. Я вдруг вспомнил, что, ну, я не хочу сравнивать нашу страну и Афганистан. Я вспомнил одну беседу. Это было где-то в 80-е годы, в конце 80-х годов. Я там только... Или даже... А, нет, я учился, как раз заканчивал вуз. И там был такой один у нас преподаватель. Он, по-моему, я не помню, историк КПСС или научник КМИ, что-то вот из таких вот дисциплин. И он как раз тогда говорил нечто похожее, что, ну, а действительно, там что-то, о какой карательной психиатрии идет речь, ну, действительно, а как человек в 20 веке, живущий в Советском Союзе, знающий, в общем, все преимущества там социализма, коммунизма, материализма, может стать верующим? То есть, либо он притворяется, либо он психически больной. Поэтому, конечно, таких людей надо лечить. То есть, он совершенно искренне, это не то, что он там рисовался или хотел. Вот я просто так вот видел, что это вот его убеждение, он действительно так считает. Я думаю, и талибы так, они, в общем-то, и считают, что, ну, действительно, а как это он может не исповедовать то, что исповедуют все? Значит, надо его что-то там лечить, наверное, пока не поумнеет. Ну и меня-то больше даже волнует не то, что там как внутри там происходит, потому что я там, к сожалению, наверное, или к счастью, никогда не был и не очень представляю, что там и как, но меня волнуют и такие вот вопросы более нравственные к внешним силам, потому что ведь насколько вообще честно мы вот говорим о всяких гуманитарных акциях, о том, что надо там помочь какому-то народу там и так далее, и так далее. Потому что вот, ну, большие страны, да, там, неважно, Америка, там, Россия, там, Китай, Британия и так далее, они часто такие слова произносят. Но вот я совершенно не уверен, что вот будь на месте Афганистана, ну, скажем, будь в Афганистане большие залежи нефти, что вот так бы все бы и происходило. Сказали, ну да, там, пускай там, мы выйдем отсюда все, вы там разбираетесь, никто бы никуда и не вышел. Наоборот, тут бы стояла очередь, а кто войдет, с какой стороны, давайте, мы вот с этой стороны, вы с той стороны, и как-то так получается, что все будут прикрываться теми же словами о том, что мы защищаем, тут надо защитить права, там, не знаю, женщин, а сейчас они никого не волнуют почему-то, ну, сейчас что там, нефти нет, ничего нет, ведь у нас огромное количество вот этих все время каких-то организаций, как они называются, феминистских организаций по миру, каких-то вот этих, не знаю, как они называются-то сейчас, защитники прав ЛГБТ, ну так вот езжайте тогда, вот смотрите, там вот как раз реально угнетение может быть, вот, вот пожалуйста, вперед, но там никому это не интересно, интересно всегда бороться там, где безопасно, где можно, в общем-то, и бороться, и заодно и зарабатывать, и еще какую-то и для себя прибыль, или материальную, или имиджевую, а где это реально что-то нужна борьба, никто этим заниматься не хочет, и в общем-то это немножко так нехорошо. И еще такой один момент, который связан вот с этими людьми, которые оттуда выезжают, а тут тоже очень сложно, потому что кто выезжает, как выезжает, ведь я помню, разговаривал еще это, когда выводили советские войска, то есть, ну, вот когда это там было, 90-е годы, вот так вот, я в Гамбурге, там, я помню, церковь такая евангельская была, я посещал, ну, она такая была интернациональная, там был пастор, он был из русских немцев, но она не была такая традиционная, как там русские немцы, там были поляки, какие-то евреи, немцы, там просто такой интернационал был, и была часть афганцев там, кстати говоря, они вот как-то там выехали как раз вот в те годы. Ну и вот там рассказывали тоже такой момент, я помню, беседовал с этими служителями, они говорят, знаете, у нас афганцев очень много, они все время приходят в церковь, принимают там крещение, что-то такое, потом они просят нас, вот как там пастора, там, ну, служителей, чтобы мы дали какую-то характеристику, потом они оформляют какие-то документы, беженство, что им теперь нельзя вернуться на родину, и остаются, и больше их в церковь никто особо и не видит. И потом приходят другие, видимо, там такой, знаете, телеграф работает, приходят опять афганцы, говорят, вот мы хотим стать христианами, значит, опять они то же самое заканчивается ходатайством пастора перед властями, что они христиане, опять они, значит, берут бумажки какие-то, подают документы, оформляют беженство, и опять их, в общем, не видно. Ну, я понимаю, люди там спасают, может быть, свои жизни, но вот это просто такой пример, что очень часто выезжают, получается выехать из опасной, из какой-то горячей точки далеко, не всегда те, кому реально опасно, а те, которые просто, ну, может быть, более предприимчивые, более хитрые, более ловкие. И вот такое, увы, тоже надо понимать, что бывает всегда.
В заключение хочу сказать, что моего друга-однокурсника в ТГУ, который каялся в нашей иванской общине, а потом стал, как ни странно, наставником катакомбной православной общины в Томске до сих пор, он тоже держался родственниками в психушке в 79-м году. Когда он вернулся, у него очень большие были зрачки, его накачивали, и испуганный был вид, прямо скажем. Рассказывал ужастики. В то время, конечно, я ему не поверил, но теперь понимаю, что он говорил правду. Что касается полезных ископаемых, там нет много нефти, хотя она есть, но очень много лития. Это очень важно для аккумуляторов, а вы знаете, что переход на электробусы уже идет. И, кстати, находится близко от Кабула. Кстати, именно в Пинджабистане, там, где Ахмат, где живут таджики, небольшая такая территория за, значит, Пянджем. За пределами страны легально есть общины, и довольно много афганских христиан, и Индия, и Великобритания, и США, и Канада, и Австралия. Это довольно большие общины, по 200-250 человек. В основном это пятидесятники, конечно. И вообще, я скажу так, что что взять Китай, что Южную Корею, что Южную Африку, там тоже взрыв евангелизма, и самое странное, Бразилия, Южная Америка. Там, где ивановские большие общины, огромные. Например, я хочу сказать, что вот мальчик, который танцевал знаменитую ламбаду, вот этот маленький, худенький, красивый мальчик, сейчас возглавляет баптистов в Южной Америке. Там больше миллиона баптистов, а пятидесятников там около 25 миллионов. То же самое Южная Корея, то же самое Южная Африка. То есть наиболее сильно внедряются в страны, где раньше либо не было вот этого вида христианства, либо не было христианства вообще, именно вот пятидесятники. Честь им и слава, кстати. Ну и скажу так, что если взять самую раннюю историю, мы уже говорили, что третий век, согласно сообщению церковного историка Евсевия Кесарийского, это первый век, потому что святым апостолам Фоме и Варфоломея выпадал жребий проповедовать Слово Божие в Парфии. Это северо-западный Афганистан и север Индии. И говорится, что там он в Бактрии Фома проповедовал. Я даже, кстати, книжку читал про это. И в историческом документе уже в третьем веке известно, что там было два царя, которым он служил. И Господь явился во сне Фоме, повелел сопровождать индийского купца Абанеса Хабана в его путешествии на родину в Индию. И потом Фома там служил и был, в конце концов, убит за свое христианство. Он обратил ко Христу множество местных жителей. Но через шесть веков пришел ислам, и все очень сильно поменялось. Хочется выразить слабую, но надежду, что Господь действительно дал какие-то изменения в голове нынешних правителей этой страны, что что-то изменится в отношении монотеистов, ну и вообще любых инакомыслящих. Потому что таким образом утверждать истину, ну, мне кажется, по крайней мере, в 21 веке это какой-то совершенный нонсенс. Мы, конечно, будем следить за событиями, будем молиться об этом. Это был Михаил Неволин, я Азм Грешный Владимир Терентьев. В заключение передачи Ирина Борисовна Савинова, режиссер из Ярославля, расскажет о своем художественном видении образа верности.
Верность. Дорогие, в поддержку тем, кто и сейчас, работая на миссионерском поприще, терпит лишения, и для тех, кто им глубоко сочувствует, я хочу напомнить, что, несмотря на жестокие испытания, эти избранные Богом служители счастливее всех, потому что держатся своей уникальной верою. А как известно, в служении без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищем Его, воздает. Вот этот принцип – это гарантия стойкости миссионера. Вот в первом послании Коринфянам апостол Павел открывает своим последователям их будущую трудную участь. Он пишет: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира и человека, и мы безумны Христа ради, терпим голод и жажду, и наготу и побои, скитаемся, злословит нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, всеми попираемые, да ныне все переносим, дабы не поставить какой-либо преграды благовествованию Христову». И вот в 11 главе послания евреям сказаны Павлом еще более убедительные слова о непременной цели миссионера и о решающей роли его убежденности. Он настаивает на сверхъестественной платформе служителя – вере. Он сказал: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. В ней свидетельствуют древние». Дорогие, будет несправедливо, если мы забудем в этот день о судьбах этих древних, о их верности своему Богу и о тех фактах, когда их вера становилась свидетельством народа мира, свидетельством о Создателе неба и земли. Ну, возьмем, например, книгу «Эсфирь», и вспомним, что в то время, как царь персидский Артаксеркс сел за царский престол свой, что в Сузах, он завоевал тогда Иудею, забрал почти весь народ в плен, и в третий год своего царствования он созвал пир. Ну, пир в течение 180 дней, такой пир для всех князей своих, показывая великое богатство царства своего. И, наконец, он решил похвастаться и своей красавицей женой Астинь и вызвал ее на пир. Но та из гордости своеволия не пришла, и кончилось все царским гневом, и решено было, что царское достоинство наглой жены царь передаст другой, которая лучше ее. И вот когда собраны были многие девицы в престольный город, тогда была избрана царем еврейская девушка Эсфирь, двоюродная сестра Мордыхая, воспитатель его. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, сделал ее царицей. Однако Эсфирь, как приказал и Мордыхей, из осторожности не призналась царю о еврейском родстве своем, о народе своем. Вот тогда сложилась благополучно жизнь иудеев, они имели свой относительный мир на чужбине, пока злобный царедворец Аман из ненависти не настроил царя против всего еврейского народа, который якобы ведет беззаконный образ жизни. Тогда посланы были письма во все области с распоряжением, чтобы в условленный день убить, погубить и истребить всех иудеев. Всех иудеев. Убить малого и старого, детей и женщин в один день без всякого сожаления и пощады, имение их разграбить. И наступило большое сетование иудеев, и пост, и плач, и вопль, вречащий пепел. Они все служились постелью для многих. И пришли служанки из Фири и рассказали ей об этом. И сильно встревожилась царица. А Мордыхай в среде своей, в страхе за иудеев, через доверенных людей, наказывала Сфире, чтобы она срочно пошла к царю и молила его о помиловании за народ свой, чтобы она призвала Господа, дабы он избавил несчастных от смерти. Когда пересказали Сфире слова Мардохея, она поняла, что весь этот план нереален. Дело в том, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть, а войдет только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, и тот останется жив. Ужасаясь, Эсфирь передала Мардохею, что она не звана была к царю вот уже 30 дней, словно он забыл о ней, и такой план сейчас невозможен. И сказал тогда Мардохей Эсфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в этот раз, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты погибнешь. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского, подумай». И сказала Эсфирь в ответ: «Хорошо, пойди, собери всех иудеев и поститесь ради меня, и я со служанками моим буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если мне погибнуть, погибну». Вот так, дорогие, тогда оставился вопрос у тех, где честь народа, честь Божьего народа и правда его, становилась выше живота своего. Эсфирь тогда действительно пошла, сыскала милость царя, и вопрос решился торжеством для иудеев. Но вот еще несколько историй древних. Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Далее он повелел, чтобы ему привели из сынов Израилевых, из рода царского и княжества, у которых нет никакого телесного недостатка, красивого вида, понятливым для всяких наук, чтобы научить для служения царю. И назначил им царь ежедневную пищу царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. Между нами были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, переименованных после как Вальтазар, Месах, Сидрах и Авдинага. Юноши эти решительно отказались тогда от роскошной еды и убедили давать им простые овощи, в результате чего они выглядели краше других. И царь нашел их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были в его царстве. Дорогие, распространяться далее о всяких чудесах этой истории мы не будем, хотя там много невероятно интересного. Напомню только, что мы сегодня говорим о верности тому святому выбору своего сердца, сердца Божьего народа и служителя. Давайте пропустим подробности того удивительного момента, когда Даниил за отказ поклониться халдейскому царю был в наказание брошен в ров со львами, с львами, но был спасен Богом, а царь, вернув ему власть и службу, воскликнул: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». А вот те ребята, Сидрах, Месах и Авдинага, они тоже показали такой невероятный класс верности Богу, что поразили сердце всех, кто когда-либо читал Священное Писание. Они, верные, тоже отказались поклоняться золотому истукану, и Навуходоносор пригрозил им в тот же час бросить их в печь, раскаленную огнем. «И тогда никакой бог не избавит вас от руки моей», — сказал он. И отвечали они царю: «Да нет нужды нам отвечать тебе на это, потому что Бог наш, Бог, которому мы служим, он силен спасти нас и от печи раскаленной, и от руки твоей, царь. Если же даже и не будет того, то да будет известно тебе, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану не поклонимся. И повелел царь разжечь печь в семеро сильнее, и их связанных бросили в огонь. Однако наши герои стали там ходить посреди пламени, воспевая Бога: «Благословен ты, Господи Боже, отцов наших, прославлено имя Твое вовеки, избави нас силой чудес Твоих и дай славу имени Твоему, да познают враги, что Ты, Господь Бог, един и славен во всей вселенной». Навуходоносор царь, услышав, что они там распевают, изумился, почему не троих ли мужей бросили они в огонь, связаны. Но вот, говорит царь, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, а вид четвертого подобен Сыну Божьему. И тогда воскликнул Навуходоносор: «Сидрак, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выходите!» Они вышли из среды огня, и даже запаха дыма не было на них. А царь продолжал: «Благословен Бог Сидрака, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих». А после этого царь опять возвысил всех троих в стране Вавилонской. Его царствие. Вы знаете, апостол Павел в упоминании в послании евреям в 11 главе завершает этот принципиальный проповеднический вопрос вообще на запредельной высоте. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки служих, испытали узы и темницу, они были побиваемые камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милостях, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, и все сии не получили обещанного, дабы получить в будущем, в лучшем воскресенье». И мы, друзья, Божьи служители нашего времени, в эти трудные для многих времена тоже призваны продолжать их путь, учиться верности. Аллилуйя!
Восток, Запад. Непридуманная история.